Радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске: Вятка. Услышат ли власти России звон пустых кастрюль? Самара. Создатели ракетных двигателей протестуют против закрытия их предприятия. Село Сузгарье. Почему Лидия Семенова решила забрать сына из армии? Псков. Помогут ли уволенным общественные работы? Сочи. 100 лет. Разве возраст? Это в первой части программы. Во второй. Экс-губернатор Орловской области может стать сенатором. Граждане против. Борьба с экстремизмом в Ростове-на-Дону. Необходимость или мода? Почему Иркутский район во время кризиса вкладывает деньги в строительство детских садов? В Оренбургской области вдруг начали бороться за противопожарную безопасность. Что нужно делать, чтобы восстановить старые парки и усадьбы в пригородах Петербурга? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова.
А сегодня мы считаем, что пустые кастрюли – это предупреждение власти, что дальше терять народу будет нечего.
С кастрюльками, ложками, поварюшками и другой кухонной утварью пришли вятские женщины к мэрии в Международный женский день. Но не для того, чтобы сварить праздничный обед для начальства, а чтобы грохотом пустой посуды обратить внимание власть имущих на свое бедственное положение.
Цены повышаются абсолютно на все, и на продукты, особенно на лекарства. В пенсии, хотя и добавили 156 рублей, но на самом-то деле нужно удваивать хотя бы пенсии. Вот поэтому для того, чтобы выразить протест.
Потому что нас и обижают. Поэтому мы хотим, чтобы нас не обижали, а все-таки давали людям жить, а не доводили вот до такого состояния.
А что вы обычно варите в этой кастрюльке?
Картошку. И то, если вот сейчас мне сестра даст двоюродную, буду варить. Нет, значит нет.
Ну, я уже пенсионерка, а у меня дети работают в культуре. А в культуру у нас по остаточному принципу. В нашей стране не нужны культурные люди. Нам нужна вот эта попса, разлагающая нас. А культура 5000 зарплата, меньше, чем у меня пенсия. И у дочери, и у сына. Как я могу жить?
Материально вообще тяжело стало. Зарплату подняли, 5000 в месяц надо платить. Я зарабатываю 7, муж 10, семья 4 человека. И как прожить на эти деньги? Представляете, надо одеться, заплатить за квартиру, еще и покушать каждый день.
Так больше жить невозможно. Как мы не пойдем на митинг? Ведь уже нас скоро размажут. Надо постоять за себя. Обнаглело это наше правительство.
До конца, пока живы. Ради детей, ради внуков, правнуков.
Мы боремся за будущее.
Нечего. Мне там вот 80, а я буду до конца жизни бороться. За правду.
Поддержать женщин с кастрюлями пришли мужчины с барабанами.
Посмотрите, пенсия повысилась 160 рублей. А квартплата на 600 рублей. На сахар цены удвоились практически. На все остальные на 30%. Ну что это такое?
Во-вторых, немало еще простых людей верят в спасителя Путина, спасителя Медведева. Чего они не спасают? Они спасают свои посты для себя.
Поддержать требования протестующих пришли жильцы частных общежитий.
Как платить за квартиру, если она стоит, вот наше общежитие, 4600 рублей? Это одна пенсия за общежитие, а на вторую пенсию 4 человекам. Как вот? Жизни никакой не будет.
Допустим, если у меня 9000 без копеек, это учитывая, что ни горячей воды, ни лифта, ни мусоропровода. Заживем, 3 маленьких комнаты. Никаких ответов, ничего нет. в администрации нет. Над правительством пока тоже еще проблема не решена. Поэтому мы и выходим с этой акцией.
Несмотря на то, что марш пустых кастрюль не был согласован с властями, милиция не стала чинить никаких препятствий проведению акции. И громыхающая кастрюлями и стучащая в барабаны колонна прошла по центру Вятки от городской к областной администрации. Похоже, что бывший участник марша несогласных в Москве, а ныне губернатор Кировской области Никита Белых, выполнил свое обещание соблюдать демократические нормы в отдельно взятом регионе. За 3 месяца его пребывания у власти здесь не был запрещен или разогнан ни один пикет или митинг. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 11 марта в Самаре прошел митинг против закрытия научно-технического комплекса имени академика Кузнецова. В акции протеста, состоявшейся в поселке Управленческий у клуба «Чайка», участвовало более 500 работников. Поводом для митинга протеста стало появление информации об объединении 2 самарских оборонных предприятий – Самарского научно-технического комплекса имени Кузнецова и завода «Моторостроитель». Как рассказали на митинге протеста рабочие, из-за укрупнения на СНТК имени Кузнецова в поселке Управленческий должны быть закрыты собственное производство ракетных двигателей и конструкторское бюро. Из-за укрупнения оборонных заводов на СНТК имени Кузнецова под сокращение может попасть более 1000 рабочих, рассказала рабочая СНТК имени Кузнецова Людмила Ефимова.
Я так поняла, что им легче закрыть завод, нежели чтобы работали. А люди все хотят работать. Хотят работать из-за такой низкой зарплаты. Месяцами зарплаты не платят, мы все равно работаем. Но не хотят они. Все направлено на закрытие.
Долг по зарплате перед рабочими Самарского научно-технического комплекса имени академика Кузнецова по информации руководства предприятия, сегодня превышает 50 миллионов рублей. По словам председателя профсоюзного комитета предприятия Виктора Чернышова, сумма долга перед рабочими гораздо больше.
У нас зарплата не выплачивается с ноября месяца. Вот декабрь, январь, февраль уже закончился, и 16 марта уже будет 3 месяца. Это порядка 70 миллионов рублей. Сотрудники не получают заработную плату.
Как рассказал председатель правкома СНТК Виктор Чернышов, сейчас около 1800 человек, это примерно 90% рабочих предприятия, отправлены в отпуск с выплатой 60% зарплаты. На митинге протеста рабочие говорили о том, что СНТК Кузнецова создавался после войны в поселке Управленческий именно как независимое предприятие, объединившее конструкторское бюро и производство. Сокращения на СНТК имени Кузнецова не приведут к массовым увольнениям, пояснила представитель Самарской двигателестроительной корпорации Анастасия Денисова.
Говорить о том, что одномоментно сократит половину персонала или очень такие большие существенные сокращения тысяч людей, этого не будет.
Есть программа по оптимизации персонала, и она будет тоже проводиться поэтапно в рамках трудового законодательства не более 10% в 2009-2010 году. По нашим оценкам, на одного производственного рабочего приходится один управленец. Это как бы неправильно.
Государство должно обратить внимание на уникальное предприятие, каким является Самарский СНТК имени Кузнецова, где были созданы двигатели для российских реактивных самолетов, а также уникальные ракетные двигатели для советской лунной ракеты, считает председатель обкома профсоюза рабочих авиационной промышленности Павел Ожередов.
Стоит задача с тем, чтобы государство сделало заказы этих изделий для того, чтобы дать работу этому предприятию СНТК имени Николая Ильича Кузнецова, а также работу моторостроителю и другим предприятиям, которые в кооперации по созданию этих машин.
Оппозиции губернских властей в решении проблем Самарского научно-технического комплекса имени Кузнецова рассказал министр нефтехимической и газовой промышленности Самарской области Вячеслав Денисов.
Попытка сегодня руководства предприятия оптимизировать затраты путем замораживания одной из площадок, ну, она понятна. Но мы ее не можем поддержать в полной мере, пока мы не поймем, как это будет происходить технологически, когда не будет полностью расписан весь план такой структуризации.
Правительство области предпринимает все сегодня возможные, я хочу вам сказать, и невозможные шаги для того, чтобы смягчить эту ситуацию. На сегодняшний момент окончательных решений не принято. Мы хотим получить от руководства не только СНТК Кузнецова, моторостроителя, но и оборонпрома полную программу действий, в том числе по дальнейшему использованию площадки, по трудоустройству каждого человека. Мы, безусловно, не поддержим ни массовых сокращений, ни тем более потери компетенции наших предприятий.
По итогам акции протеста рабочими было принято обращение к президенту с требованием не допустить закрытия уникального научно-технического комплекса по производству авиационных и ракетных двигателей, рассказал председатель правкома СНТК имени Кузнецова Виктор Чернышов.
Основной момент в этой резолюции – это сохранение предприятия, погашение долгов по заработной плате, разработать антикризисную программу развития предприятия и господдержка предприятий как на государственном уровне, так и на областном.
По информации Федерации независимых профсоюзов Самарской области, общий долг по зарплате на самарских предприятиях военно-промышленного комплекса на конец января превысил 384 миллиона рублей. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин. 49-летняя жительница села Сузгарья Рузаевского района республики Лидия Семенова, спасая своего сына Владимира, 4 раза просто-напросто выкрадывала его из российской армии. По мнению матери, ее сына вообще не должны были забирать на службу, по медицинским показаниям. Парень страдал от последствий полученной в детстве черепно-мозговой травмы, были у него и хронические заболевания.
Основные заболевания впоследствии черепно-мозговой травмы. По медицине остеоневротический синдром. Я уж сама почти как медик стала. Еще церебральный какой-то синдром. Плюс 5 сотрясений головного мозга.
Однако летом минувшего года 18-летний Владимир был признан медицинской комиссией годным к воинской службе с незначительными ограничениями и направлен в часть, расположенную в Подмосковье. Спустя месяц парень позвонил матери и пожаловался, что у него начались головные боли, ухудшилась память, началось кровотечение из носа. Лидия немедленно выехала в Щелково, где располагалась часть, в которой служил Владимир. Показав военным врачам его медицинскую карту, она добилась, чтобы сына, еще не успевшего принять присягу, положили в госпиталь. Там медики подтвердили факты обострения хронических заболеваний, однако в качестве лечения назначили ему ни много ни мало трудотерапию, по словам матери, тяжелую непосильную работу. И тогда Лидия Семенова решила увезти своего сына. Она наняла такси, подъехала к больнице, вызвала Владимира. Тот быстро прыгнул в салон, сменил больничную одежду на обычную. Возвращаться в родное село Семенова не стали, а поехали из Москвы прямо в Пензу, в военную прокуратуру. Здесь парня взяли объяснение и поместили в военный госпиталь. Но тут возникла еще одна проблема. Владимир разговаривает во сне. Это началось у него еще в детстве, после того, как повесился его дед. Мальчишка первым увидел страшную картину. Пережитое, конечно же, сказалось на его психическом состоянии. А солдаты-старослужащие, лежавшие в одной палате с ним, стали по ночам класть ему на лицо подушку и одеяло, якобы для того, чтобы не было слышно, как он разговаривает во сне. После этого мать снова тайком забрала сына из военного госпиталя и привезла его домой. Соседям о похищении из армии не сказали ничего, и они уверены вот в такой версии возвращения Владимира.
Я слышала, что как будто он по болезни, комиссовали, или как там называется, да, по болезни.
Между тем, Лидия Семенова обратилась в районный суд и просила назначить Владимиру независимую от армии экспертизу, которая бы определила, позволяет ли здоровье сына служить в армии или нет. Но после первого заседания суда работники военкомата вместе с участковым забрали парня и отправили обратно в Пензу. Там его поместили в карцер при военной прокуратуре, хотя Владимир даже присягу не успел принять. Потом опять госпиталь, и Лидия снова, пользуясь проверенным уже методом с такси, похищает сына и привозит его домой. Незадолго до Нового года парня опять забирают военные и милиция. Привезли в воинскую часть, где его тут же избили. По словам Лидии, экзекуцией занимался лично заместитель командира по воспитательной работе. Каждый вечер парня выводили перед строем и стыдили, как самовольно оставившего часть. После отбоя очередная порция издевательств. В итоге мать решила снова похитить сына из армии.
Я, скажем, прямо выкрала сына с нашей российской армии из-за серьезных заболеваний, которые, находясь в армии, и еще из-за применения по отношению к сыну неуставных отношений, еще более обострились.
На этот раз Лидия Семенова спрятала сына, как она говорит, в надежном месте. И пока ждет суда. Во второй половине марта должно состояться заседание Верховного суда Мордовии, на котором будет решаться судьба Владимира. Для Радио Свобода Игорь Телин, село Сузгарья, Рузаевский район Мордовии.
В эфире Псков, Анна Липина.
После того, как приказ об увольнении отменили, меня отправили в отпуск по уходу за ребенком, но должности я не имею. Таким образом, если я сейчас захочу выйти вдруг на службу, меня сразу же уволят.
Молодая мама – одна из категорий, подверженных риску остаться без работы, сообщили в Псковском областном совете профсоюзов. Анализируя звонки на горячую линию, сотрудники правового отдела облсовпрофа определили круг проблем, которые волнуют людей. Это сокращение штата и защита прав беременных женщин и молодых матерей. Каждый третий звонок о том, что заставляют уволиться по собственному желанию или соглашению сторон. Административное и психологическое воздействие – меры, которые применяют работодатели к своим работникам, говорит заместитель председателя облсовпрофа Ульяна Михайлова. Тем не менее, у работодателей есть вполне законные способы избавиться от лишних сотрудников. Например, предложить им работу в филиале, территориально удаленном от места жительства.
Работникам, которые подвергаются такому вот образу обработки, мы рекомендуем не идти на такой шаг, не увольняться по собственному желанию или по соглашению сторон. Если им параллельно не предлагается какая-то адекватная финансовая компенсация.
Уровень безработицы в Пскове вырос на треть по сравнению с началом года. Увеличилось число случаев, когда руководители предприятий вынуждают работников увольняться по собственному желанию. В то же время свободных вакансий стало меньше. Прокуратура начала проверки предприятий, где руководители заставляют уволиться по собственному желанию, говорит помощник прокурора Ярослава Тараканова.
Возможно, это имеет распространенный характер, но граждане не обращаются в прокуратуру. Хотя, в общем-то, мы ведем разъяснительную работу, говорим, чтобы к нам обращались, и мы будем принимать меры реагирования.
В Псковском центре занятости населения многолюдно. Некоторые ищущие работу псковичи посещают центр чуть ли не ежедневно. Вдруг появятся новые вакансии.
Ситуация меняется каждый день. Вот, может быть, сегодня какой-то работодатель у нас подвернется.
Инспекторы центра занятости активных соискателей узнают в лицо. Светлана Борисова – одна из таких. Работала бухгалтером в частной компании. Уволили 2 месяца назад. Центр занятости пока предложил ей переобучение.
Ну, предложили еще поучиться на секретаря, да, так скажем, то есть изучить дело производства и кадры.
Альтернативный путь поиска работы – кадровое агентство. Как правило, клиенты кадрового агентства – менеджеры среднего и высшего звена. Александр работал заместителем директора. Работу потерял.
Большая энергия, огромное желание учиться и работать.
Как говорит директор кадрового агентства Светлана Винницкая, заявок от работодателей сейчас мало, в то время как количество ищущих работу заметно увеличилось.
Ну, надеемся, что мы общими усилиями сможем решить этот вопрос. Очень бы хотелось надеяться, но мы всегда говорим о том, что в ситуации, подобной ситуации очень много зависит от человека, от его позиции.
Между тем, антикризисная программа Псковской области, направленная на снижение напряженности на рынке труда, прошла согласование различных министерств и ведомств Российской Федерации. Основная идея программы – организация общественных работ и переобучение. Программу разработали в областном управлении соцразвития, говорит начальник управления Армен Мнацаканян.
У нас программа начнет работать где-нибудь в середине апреля, а в лучшем случае, я думаю, что мы уже в середине марта начнем работать уже.
На реализацию программы из федерального бюджета будут предоставлены субсидии в размере 61 миллиона рублей. Еще 3 миллиона составит софинансирование из областного бюджета. На эти средства планируется организовать общественные работы для 3000 безработных и переобучение для 500 работников, находящихся под риском увольнения. Тем временем, по данным областного совета профсоюзов, численность работников, планируемых к увольнению в марте, составляет чуть более 2500 человек. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы отметить день рождения нашей любимой тети.
Скромно, в кругу родных и близких, отметила свой 100-летний юбилей жительница Адлера Байзар Текниджан. Воспитав 6 детей, она окружена сегодня заботой многочисленных родственников, внуков и правнуков. Поэтому и поздравляли юбиляра 2 дня, чтобы всем успеть. А ведь, едва появившись на свет, она должна была сразу же умереть. Мать погибла при родах, и тогда отец сказал: «Хороните новорожденную в одной могиле с женой, мне ее не поднять». Так бы и похоронили, если бы в этот же день у другой женщины при родах не погиб младенец. Его матери отдали маленькую девочку, которую позже назовут Байзар. В
13 лет она вышла замуж, такова была традиция. 15 родила первого ребенка, а в 90 похоронила мужа. Сегодня ее опекают многочисленные родственники, которые не перестают удивляться жизнелюбию Байзарты Кнуджан.
Так, тетя, ты своего мужа любила? Говори громко.
Если он меня любил, я тоже любила.
Сколько у тебя детей, тетенька моя?
4 мужчина, 2 девочка.
Хорошо. А внуков сколько у тебя? 18 внуков, самому младшему 3 года, правильно?
Бабушкой Байзарты Кнуджан никто из родных не называет. Тетя, а чаще всего мама, так обращаются к ней близкие и дальние родственники, вспоминает сын Карапетты Кнуджан.
Мама, когда мы на работу работали, мы бежали играть, раскричали, ругали. Строго было, что работать надо, чтобы бабушка деньги зарабатывает. Маленькие были.
Кормить семью надо было.
Кормить надо веселые. А так веселой жизни было, очень хорошие люди. Все хорошее, плохого не можешь вспоминать, плохого мы забыли.
А репрессировали в 1933 году, это хорошее было, скажи. В 1933 году это семья репрессировала Казахстан.
Это в разговор вступил племянник именинницы, врач Владимир Татулян.
От Казахстана вернулись они обратно. Сейчас они числятся репрессированными. Удалось вернуться. А бабушка там у них умерла, так и в Казахстане осталась. Это, можно сказать, нехорошее. А хорошее, что после приезда у них сложилась более-менее удачная жизнь. Всех она замуж выдала.
Поженила.
Женились, много внуков.
День рождения Байзарты Кнуджан отмечали 2 дня. Каменча, народный армянский инструмент, играл все это время без устали. Не смолкали и тосты. Вот только путались иногда выступающие. Одни поздравляли маму Байзар со 100-летним юбилеем, другие – со 101-м днем рождения. Все дело в том, что на самом деле Байзарты Кнуджан исполнился 101 год. Но из-за ошибки, когда-то допущенной при оформлении паспорта, формально она моложе на год своего и без того почтенного возраста. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
9 российских туристов погибли во Вьетнаме в результате автокатастрофы. Ранено не менее 15 человек. Автобус, в котором находились более 20 пассажиров, следовал в город Далат на юге страны. Полиция расследует причины аварии. В ряде городов России сегодня пройдут акции протеста, организованные оппозиционными силами, главным образом левого толка. В Москве в рамках Дня народного гнева пройдет митинг. Во Владивостоке сотрудниками милиции в перестрелке убиты преступники, подозреваемые в нападении на китайских предпринимателей, передает корреспондент Радио Свобода. Министр финансов России Алексей Кудрин назвал оптимистичным прогноз дефицита федерального бюджета на 2009 год размером 8% ВВП. По словам Кудрина, такой размер бюджета, такой размер дефицита, прогнозируемый сейчас российским Минфином, несет в себе предельные возможности для экономики страны. Министры финансов и главы центральных банков 20 крупнейших экономик мира продолжают сегодня под Лондоном обсуждение мер по преодолению глобального кризиса. В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области в результате спецоперации убит мужчина, захвативший в пятницу 5 заложников в здании банка. Одна из освобожденных заложниц госпитализирована с гипертоническим кризисом. Ее жизнь вне опасности. В США суд оценил состояние главы американской финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа и его жены в 823 миллиона долларов. Ранее 70-летний финансист признал себя виновным в преступных махинациях. Ему грозит до 150 лет тюрьмы. Президент США Барак Обама и представитель Демократической партии выступили в поддержку кандидатуры Кристофера Хилла в качестве посла в Ираке. Ранее влиятельные американские сенаторы от Республиканской партии обратились к Обаме с просьбой пересмотреть кандидатуру Хилла.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Орел» Елена Годлевская. Не прошло и двух недель со дня вступления в должность нового губернатора Орловской области Александра Козлова, как местные коммунисты выставили пикет. В их руках плакаты «Сенатор Строев народ не устроит». «Народ пребывает в прострации, с допроса в Совет Федерации». Таков ответ регионального отделения КПРФ на намерение Александра Козлова представить на ближайшей сессии областного совета народных депутатов своего предшественника Егора Строева в качестве кандидата в члены Совета Федерации на место его дочери Марины Рогачевой. Как уже сообщалось, 16 февраля Егор Строев, руководивший Орловской областью около 24 лет, указом президента был досрочно освобожден от должности, что позволило местным аналитикам в полный голос заявить о нем как о неэффективном менеджере. Кроме того, последние полтора года Орловщину сотрясают коррупционные скандалы, в которых замешано высшее руководство области. На прошлой неделе в Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре России по Орловской области был вызван сам Егор Строев. И у населения Орловщины, и у правоохранительных органов накопилось немало вопросов к бывшему губернатору, в том числе о законности приватизации государственного имущества, оказавшегося в руках его семьи. Так что желание Егора Строева стать сенатором и получить неприкосновенность понятно. Но чем же руководствовался новый губернатор при выборе кандидата в Совет Федерации? Александр Козлов на пресс-конференции для журналистов местных и федеральных средств массовой информации, состоявшейся в четверг, свое решение объяснил так.
У него есть огромное количество заслуг. Если кто со мной не согласен, давайте аргументы. Но у нас единственный человек, Строев, в России, который имеет 4 степени ордена за заслуги перед Отечеством. Вы мне можете сказать, но мы знаем, как это все давали, но тем не менее, он является почетным гражданином Орловской области, является почетным председателем Совета Федерации. Я больше ничего не говорю, не хочу его ни хвалить, ни хаять. Это уже не моя епархия. Скажу только одно. Я уже с ним договорился, и в принципе он принял такую постановку. Он в орловские дела больше не вмешивается. Кроме того, что он раздал, он должен вернуть в Орловскую область. Независимо от того, кому раздал. Меня это не волнует. Акции должен вернуть. И Орелстрой, и Орелэнерго, и Орловская Нива. И сейчас будут перечислять целую часть. Пальцем не хватит. Это вот моя задача. Мне надо все вернуть, что возможно. И мне легче будет заставить всю эту команду вернуть то, что они забрали, чтобы он был в Совете Федерации, а не где-либо еще или на пенсии. Хотя он на пенсии, наверное, будет в самое ближайшее время. Этим я руководствовался прежде всего. В принципе, я мог бы это не делать, но были бы другие проблемы. Поэтому я думаю, что в данном случае от того, что я его представил в Совет Федерации сенатором от нашей области, можно определенную пользу получить для области. Авторитет я, наверное, тут в какой-то степени потеряю, но поживем увидим. Я еще раз повторяю, моя задача максимально все вернуть. Я прошу вас эту честь, и я буду добиваться этого.
При этом он дал понять, что выдвижение отставного губернатора нельзя рассматривать как его личную инициативу.
Такие вещи, конечно, делаются не просто одним росчерком пера губернатора. Я могу сказать, что есть президент, есть его отношение к этому вопросу, есть представитель правительства, есть представитель Государственной Думы, есть, в конце концов, генеральный секретарь партии «Единая Россия», есть, в конце концов, «Единая Россия». Будут голосовать депутаты.
На это пикетчики отвечают.
Если Строев пойдет с повышением, народ потеряет веру всему правительству. В Москве тоже знают, что Строев развалил всю Орловскую область и берут его с повышением. Тогда у нас не будет никакого доверия у народа и к власти, и к новому губернатору, и к московской власти тоже.
Это мнение орловчанки Екатерины Лихачевой. А вот что говорит учительница с 40-летним стажем, представившаяся как Ольга Степановна.
Я вышла, потому что
Я даже плакала, когда услышала и узнала из прессы, что Строева будет в Совете Федерации. Нельзя такому человеку быть в Совете Федерации. Почему? Я учитель, педагог с 40-летним стажем. Я с Верховского района, деревня Суходолье. Просто народе Квасовка. От станции Верховья 4 или 5 километров. В это лето поехала, думаю, перед смертью. На родное место поклонюсь. Приезжаю. Мама родная, а деревни ничего нету. Заросла бурьяном, еле видны крыши. Дело было летом прошлого года. Только в одном доме живут двое, муж с женой. И говорят, да что ты, все тут уже давно распродано, все давно развалено, ну а мы доживаем. Если пробраться даже к домикам, там надо попор брать и заросли пробивать. Это заслуга чья? Это заслуга вот этого губернатора, которого сейчас пробивают Совет Федерации. Я хотела пойти на почту отбить телеграмму. Не пожалею со своей копеечной пенсии. Телеграмму Путину и Медведеву. Ради Бога, не издевайтесь, не бейте нас по лицу, не давайте нам пощечину. Мы уже добиты здесь и морально, и материально, и всяко. Ради Бога, спасите Орловщину от Строева.
Коммунисты заявили о том, что будут выставлять пикет ежедневно до дня сессии областного совета народных депутатов, которая назначена на 14 марта. Теперь судьба Егора Строева в руках орловских избранников. Для радио «Свобода» Елена Годлевская, «Орел».
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. 20-летний студент получил ножевое ранение и скончался на месте. Другой, также с ножевым ранением, был госпитализирован. Так закончилась драка в центре города между студентами нескольких ростовских вузов. По словам представителя Главного управления внутренних дел по Ростовской области, разнимать дерущихся пришлось прибывшему на место происшествия наряду милиции, усиленному бойцами ОМОНа. Вначале следствие склонялось к мысли о том, что конфликт возник из-за попытки завладеть чужим сотовым телефоном. Но на недавнем заседании городского политического клуба партии «Единая Россия» заместитель начальника милиции общественной безопасности региона Сергей Жуков заявил, что существует доказательство принадлежности второго погибшего там человека к группировке скинхедов, в частности, татуировки на его теле, призывающие к священной войне. По мнению высокопоставленного сотрудника милиции, в Ростове-на-Дону остро стоит проблема экстремизма в молодежной среде. Эту мысль поддержал и руководитель регионального агентства молодежных инициатив «Молодая гвардия» Борис Аржинов.
Мы на прошлой неделе вышли с предложением к органам нашей власти и нас поддержали создать в Ростове штаб студенческий, который будет заниматься координацией работы в студенческой среде среди национальных групп. Со следующей недели будет запущен молодежный студенческий телефон доверия. Просто вот такая проблема, о которой раньше просто не принято было говорить вслух, что меня бьют в коридоре, я боюсь выйти из своей комнаты. Мы хотим, чтобы в любой такой ситуации был механизм, хотя бы просто позвонить, сказать, помогите мне, да, я боюсь выйти на улицу.
Все участники межнациональных конфликтов и основная масса членов экстремистских группировок в Ростове-на-Дону – это учащаяся молодежь. Школьники и студенчество. Ни одного рабочего практически нет, сообщил Сергей Жуков. По мнению редактора отдела политика областной газеты «Наше время» Владимира Кобякина, тема о чрезмерном увлечении ростовской молодежи экстремизмом возникла буквально на днях в результате конъюнктуры, в том числе и политической.
Какую бы сторону экстремизма ни взять, Ростов всегда отличался в общем-то, в целом, толерантностью. Был всегда самодостаточный город, где уживалось много национальностей. Тема молодежного экстремизма пришла откуда-то с севера, в Воронежской области, в Центральной России, где это действительно актуально, Петербург, опять же. И здесь она неожиданно стала модна, и этот ярлык сейчас вешают, в общем-то, на все. А вот то, что в Ростове не сумело ужиться русское национальное единство, РНЕ, они не сумели. Были организации, вроде бы даже мощные, а потом они захерели и исчезли. Это, я считаю, говорит о многом. У нас сейчас принято все, что не совпадает по цвету, называть экстремизмом. Это, кстати, очень удобно. Можно назвать, скажем, протест пенсионеров там против повышения цен на услуги ЖКХ экстремизмом. Можно не назвать, в зависимости от ситуации. Вот сейчас это не назовут, а завтра могут назвать. Вот так точно назвали эту молодежную драку проявлением экстремизма. Скорее всего, нашли удобное объяснение, модное объяснение. Теперь надо оправдать свою бездеятельность, свой промах. Поэтому проводятся профилактические мероприятия, после чего ставится галочка в отчете, после чего высокопоставленный милицейский начальник является перед публикой и говорит, что в Ростове молодежь увлекается экстремизмом, и вот полны мы стремления положить этому конец.
Так что утверждение некоторых милицейских начальников Ростовской области о наличии экстремизма в молодежной среде лишь отчасти соответствует действительности. Например, футбольные болельщики или участники марша несогласных действительно привержены крайним взглядам, хотя согласитесь, ведь это свойственно большинству молодых людей. Но быть молодым, ведь это не экстремизм. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Иркутск, Екатерина Вертинская. В Иркутском районе Приангарья местные власти решили вкладывать в детство. В этот раз не на словах, а на деле. Десятки миллионов рублей тратят на строительство новых и капитальный ремонт старых детских садов. В конце 80-х, когда был спад рождаемости и дошкольные учреждения стали закрывать по всей России, коснулось это и Иркутского района. А сегодня, когда на очереди стоит 2000 ребятишек, вопрос очень актуальный. Вот и пытаются власти усиленно решать проблему. За последние полтора года в районе открыто 20 дошкольных учреждений. На днях детям поселка Брутаковка подарили группу. Стоит она ни много ни мало 2 миллиона рублей. Все деньги выделены исключительно из районного бюджета, говорит начальник управления образования администрации Иркутского района Галина Кудрявцева.
Обращаясь к администрации района, обращаясь к Думе, в общем-то, меня понимают, считают, что все-таки вложение денег в детей, в развитие и обучение детей, это самое правильное расходование денег.
Открытие детского сада в поселке Бурдаковка местные жители ждали 20 лет. И вот свершилось. У них появился, правда, не детский сад, а только одна группа, но бурдаковцам и этого пока достаточно. 15 мам уже отдали сюда своих ребятишек. И теперь каждая из них может устроиться на работу и внести свой посильный вклад в бюджет семьи, что в момент финансовой нестабильности очень актуально, говорит жительница поселка Бурдаковка Елена Рудых.
Я очень рада, что снова открылся наш детский садик. Я сама в него ходила 20 лет назад, наш выпуск был последний, и сейчас появилась такая возможность отправить в этот детский сад моего ребенка. А у меня появится свободное время, и я наконец-то смогу найти себе какую-нибудь подходящую работу.
Конечно, в Иркутском районе остались еще такие населенные пункты, как Горяшино, где дошкольных учреждений нет ни одного. В последнее время в поселке активно развивается фермерское хозяйство, а потому садик там крайне необходим. Родителям надо работать. По словам Галины Кудрявцевой, финансовый кризис внес в их планы свои коррективы. На Горяшино в их бюджете денег в ближайшее время не будет. Но чиновники не успокаиваются, подготовили проектно-сметную документацию и обратились за помощью к губернатору Приангарья. Пока ответа нет. Галина Федоровна добавляет, открытие детских садов важно еще и потому, что дает им возможность бороться с безработицей. Вот что она говорит по этому поводу.
У нас дополнительно было принято 65 только педагогических работников в детские сады. Сюда вошли логопеды, психологи. Кроме того, мы приняли 4 человека как медсестру, обслуживающий персонал 82 ставки введено. Итого 154 ставки новых введено в детские сады.
Тем временем в городе Шелихов Иркутской области местная жительница Екатерина Волкова, узнав о событиях в Бурдаковке, искренне порадовалась за сельских мамочек. В их городе, несмотря на огромные возможности градообразующего Иркутского алюминиевого завода, проблему решать не хотят. А ее дочке Алине в этом году уже исполнилось 3 года. Очередь в детский сад еще не подошла. Отпуск по уходу за ребенком молодой маме дали до 3 лет. В феврале ей нужно было выходить на работу. Потерять место в такое тяжелое время, как сейчас, для их семьи неприемлемо. Как вышли из положения, рассказывает Екатерина Волкова.
На 3 часа ребенка мы уводим как бы вот в частный детский сад. Поэтому, конечно, вопрос очень наболевший. Вот будем ждать нашей очереди, когда подойдет очередь, и вставать в детский сад нормально, как положено.
Таких детей, как Алина Волкова, в Иркутской области 24 480. До 2014 года в правительстве региона планировали ввести в эксплуатацию 17 тысяч новых мест. Предполагаемый объем финансирования составлял 13,5 миллиардов рублей. Но учитывая, что областной бюджет от сессии к сессии сокращают, вряд ли этим планам суждено сбыться. Тем временем в Иркутском районе нашли денег на капитальный ремонт еще одного детского сада и одной группы. Открытие планируют на апрель. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Я пришла работать руководителем 5 лет тому назад. Там было 90 пунктов.
На сегодняшний день осталось 38 пунктов капитального только характера. Остальные все были устранены.
С досадой рассказывает директор Чебеньковского профучилища Лидия Соломко. На днях, по заявлению пожарных, суд вынес решение закрыть общежитие этого учебного заведения. Главные претензии – нет пожарной сигнализации, не работают водяные гидранты. Система оповещения людей о пожаре не удовлетворяет современным требованиям. Плюс пришлось убрать на первом этаже деревянные полы и выдрать деревянную обшивку стен в коридорах. Последнее сделать оказалось проще простого, говорит Лидия Соломко.
Полупожарные сигнализации на 5 этажей, если сделать, то будет стоимость 1 102 765 рублей. Откуда у нас такие деньги?
Опечатывать дом милосердия в Саракташской обители судебные приставы пришли в первый день Великого Поста. 40 послушников, в основном пожилого возраста, выселяться отказались. Дом милосердия опечатали вместе с людьми. Говорит настоятель Свято-Троицкой православной благотворительной обители милосердия протоиерей Николай Стремский.
Ну как пережили? Они отправились, у них это приступы сердечные были. Монахиня Ева умерла. Но я думаю, что по день только, потому что она болела, 2 года болела. Но тем не менее, для людей это, конечно, удар, это стресс, шок.
Чтобы удовлетворить все требования госпожарнадзора, нужно строить новое здание обители. На что? – вопрошает Николай Стремский.
Но мы-то не государственное учреждение. Мы русская православная церковь, Московская патриархия, Оренбургская епархия. Нам деньги никто не выделяет отдельной строкой на содержание обители милосердия. Мы потихонечку по крупиночкам собираем миру по нитке с добрых людей, с организацией, просим, стучим, просим. Сейчас очень сложно, потому что сегодня, в силу кризиса, многие организации прекратили свою помощь, разорились, либо урезали ее на минимум. Плюс ко всему еще эти наезды со стороны органов госпожнадзора, судебных и исполнительной власти.
В этом деле у каждого своя правда, добавляет отец Николай.
Естественно, каждый стоит на своей букве закона, и каждый старается буквально исполнить, потому что каждый переживает за себя, переживает за свое рабочее кресло. И, значит, каждый свое дело делает. Приходят съездные приставы, значит, вот, и поставят на выселение.
В итоге Николай Стремский взял всю ответственность за безопасность людей на себя. А вот бесплатное общежитие в Чебеньках сейчас закрыто. 84 студента, из которых 50 детей-сирот, выселены, говорит Лидия Соломко.
Кто ездит в ближайшие села на электричке? Один класс мы открыли для детей-сирот, там поставили 12 кроватей. Для девочек мы сняли комнату в больнице, вот здесь рядом все с нами. А остальные находятся на квартирах у сотрудников, у детей, обучающихся. Несправедливо. Тем более вынести постановлением суда о выселении в зимнее время, хотя мы прекрасно знаем, что до 15 мая никто не имеет права выселять никого.
Сразу после трагедии в Доме престарелых Республики Коми практически во всех социальных учреждениях Оренбургской области пожарные выявили недочеты. В ГАИ закрыли дом-интернат для умственно отсталых детей, а в Переволоцке – центр для детей и подростков. Часть ребят распределили по другим спецучреждениям. Кого-то вернули назад тем же неблагополучным родителям, от которых совсем недавно детей буквально спасали. Все благополучно только в одном Ташлинском районе. Там нет ни приютов, ни интернатов. А в Переволоцком районе сразу после праздника в селе Рычковка сгорела начальная школа, говорит директор Эльвира Сагитова.
Когда я школу сдавала вот в августе, у меня там было выявлено только одно замечание, никаких не было. Школа у меня была очень хорошая. Прям даже приезжали, они прям сами хвалили мою школу.
А вот у пожарных сразу после трагедии нашлись недостатки. Как заявил исполняющий обязанности начальника Главного управления пожарной безопасности при МЧС Российской Федерации по Оренбургской области Сергей Коротков.
Основными недостатками, значит, там являлись отсутствие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, отсутствие молнии защиты, отсутствие наружного противопожарного водоснабжения и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
Кстати, в прошлом году Рычковская школа была вынуждена отказаться от газовой системы отопления. Правоохранители заявили, газовый котел не должен находиться в здании. Одноэтажную школу, где всего 2 класса, этой зимой отапливали электрообогреватели. Возможно, они и стали причиной возгорания. Сами жители села считают, что огонь можно было бы остановить вовремя и спасти школьные принадлежности. Но на место происшествия пожарные прибыли через 3 часа после вызова. Добираться им пришлось из райцентра Переволоц в 65 километрах. На 4 села нет ни одной пожарной машины, говорит глава администрации Наталья Новикова.
В нашей территории и близлежащие селы мы не имеем никакой пожарной машины. У нас ее нет. И если загорится частный дом, к нам не приедет никто.
Когда-то многие колхозы Оренбуржья имели свои пожарные машины и добровольную дружину. Сейчас в области закуплено много новой пожарной техники, и глава администрации готова взять на вооружение старую, предоставить теплый гараж, выделить людей. Пока эти предложения остаются без ответа Госпожарнадзора. А значит, и самая современная сигнализация все чаще устанавливается только для галочки. Для Радио Свобода, Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире село Никольское, Татьяна Вольская. Старые дворянские усадьбы сегодня входят в моду. Судьба большинства из них печальна. Те, что не сгорели после революции, были приспособлены под колхозные конторы, склады и даже больницы. С одной стороны, в советские годы печально было смотреть, например, на туберкулезную больницу, расположившуюся в усадьбе предков Пушкина-Ганнибала в поселке Кобрино. С другой стороны, когда больница оттуда выехала, последняя жизнь, теплившаяся в доме, угасла. И теперь он на глазах разваливается. Другой пример, более удачный, это бывшая усадьба Демидова в селе Никольское Гатчинского района. Там находится известная психиатрическая больница имени Кащенко. О самой больнице и о том, как там содержатся пациенты, говорят разное. Ореол вокруг нее довольно мрачный, но это общероссийская проблема психиатрии, закрытая для общественного контроля. Зато здание, где расположен дом скорби, а также парк и пруд, постепенно оживают. Парк задумчивый и светлый, как большинство остатков здешних усадеб. Длинный красивый пруд затенен серебристыми ивами. Говорит главный врач больницы имени Кащенко Олег Лиманкин.
Место это называется Сиворицын, почтовый адрес это Никольское. Это бывшая усадьба Апраксиных, от нее ничего не осталось. А то, что осталось, представляет себе Сиворицынскую усадьбу теперь, это Демидовская усадьба, выстроенная Иваном Егоровичем Старовым в 70-х годах 18 века. И весь этот комплекс более или менее центрального сейчас сохранил. Сам комплекс был огромнейший, включал в себя 5 фактически усадеб. И последние находки вот в Екатеринбургском художественном музее, новых картин, на которых они показали, что это был не проект, а это был реализованный проект. На самом деле был огромный комплекс, от которого осталась центральная часть, которая также является, ну, я считаю, что наиболее крупным сохранившимся усадебным ансамблем с общей композиционной структурой, сохранившейся до нашего времени в Ленинградской области. Усадьбы были сложные времена, была гражданская война, была отечественная война, там была массовая гибель больных, уничтожение больницы. На сегодняшний день это крупное учреждение, 1500 коек, большой психиатрический центр. На что делаем с усадьбой? В конце 90-х годов занялись усадьбой как таковой. Было восстановлено главное усадебное здание, флигели. Представляло на себя печальное зрелище. Это была контора, выкрашена зеленой-синей краской, с кучей проводов по стенам, с массой перегородок. Все, что можно было, уничтожено чужеродное. Все, что можно было, восстановлено исконное, исходное. Восстановлены были оба флигеля, в одном из которых осталось Тургенин, в которой была уже крыша снесена и так далее. Больница, как памятник истории и культуры, представляет себя такой блок. Это усадебный комплекс 18 века, Старовский, Демидовский. И больничные здания царской больницы, в будущем году мы будем отмечать столетие больницы имени Кащенко. И вот блок царского периода, это тоже памятник. Ну, это русский модерн уже, начало 20 века, он тоже интересен. Это фактически больница царская под открытым небом, единственная в России, такой больше нет. Включая лечебные здания, хозяйственные здания, церковь, театр. Это тоже уникальный комплекс, который сейчас тоже более или менее весь приведен в порядок. Вычищен был парк, это была самая сложная, хлопотная часть работы, где-то 5 лет это заняло. Поскольку никаких средств никто на это не делал, все делалось руками единомышленников, спонсоров, помощников, рубилось, чистилось, вывозилось. Огромное количество мусора, бетона, столбов, зарывались ямы, траншеи. Ну, это была колоссальная работа. Более или менее парк сейчас представляет то, что он представлял.
Но, конечно, речь идет не о декоративном убранстве, клумбах и прочих садовых затеях. Очень важно, что, по словам главного врача, парк сейчас доступен для всех желающих. Долгое время пришлось биться для решения еще одной проблемы.
4 года мы потратили на то, что к парку нельзя было подъехать на машине. Мы рыли траншеи, рвы специальные по окраинам, надолбы бетонные ставили, машины ловили, милицию вызывали. Была специальная группа, так сказать, подростков подученных, которые шины прокалывали и так далее. За 5 лет нам удалось полностью прекратить всякий русский человек. Для него есть один запретительный знак, это кирпич. Все остальные это знаки предупреждающие. Вот только если физически нельзя, тогда нельзя.
Понятно, что интерес к старым усадьбам – это веяние времени, но оно отчасти рукотворное, говорит главный специалист Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре правительства Ленинградской области Ольга Набукина.
Работа наиболее массовая по обследованию усадеб началась в конце 80-х годов по заказу инспекции охраны памятников управления Ленобл-исполкома, тогда еще, началась планомерная работа по паспортизации усадебных парков. Инспекция охраны памятников была заказчиком этой работы, и огромный титанический труд работников института «Леспроект» начала обследовать усадебные парки Ленинградской области. Планомерно район за районом. Лужский, Ломоносовский, Волховский, Всеволожский, Тоснинский и так далее. Все сегодня оценили огромный титанический труд Нонны Васильевны, Глинки Мурашовой и Лины Петровны Мысленной, которые являются автором замечательных книг «Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии», которые сейчас буквально стали уже раритетами. Книг уже не найти. Только сейчас вот новая книга «Усадьбы Всеволожского района». Конечно, благодаря этим книгам резко, надо сказать, возрос интерес к усадьбам. Благодаря им взросли, скажем так, потоки туристов, экскурсантов.
Чиновники уверяют, что они будут и дальше охранять усадьбы, но все-таки дальнейшая судьба большинства из них будет, видимо, зависеть от того интереса, который проснется к старинным домам и паркам у тех, кто живет вокруг. Татьяна Вольская для Радио Свободы, Никольская.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, что мы не делаем, это только для того, чтобы привлечь внимание
властей. В этот
момент
из стоявшего неподалеку автомобиля двое террористов открыли
автомат. Разумеется, мы обратили внимание на позитивные сигналы из
Нашего. Наша армия прервет последний канал связи.
Во время службы к пастору Фреду Вильямсу подошел неизвестный...
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.